Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Это значит, что мы с вами сегодня опять полистаем американский дневник. У нас появилась такая дополнительная возможность. Напоминаю, что завтра у нас будет передача об образовании в Соединенных Штатах. В ней примет участие мой коллега, американский журналист Майкл Васюра. Наверняка вы видели его во многих наших ток-шоу. Он сейчас вот любезно согласился принять в этом, расскажет о своем собственном опыте. И мы с вами порассуждаем, сравним систему образования в Соединенных Штатах Америки и у нас, конечно, в России, и школьная, и университетская, насколько нам позволит время. А сегодня мы с вами поговорим о текущих проблемах, о текущих событиях в Америке. Воистину, Америка никого не оставляет скучать. Очень бурные события происходят сейчас там. У нас передача «Диалог». Мы с вами это все в режиме диалога, безусловно, обсудим. Всегда буду рад услышать ваши вопросы, ваше мнение, ваши комментарии. СМС 925-88-88-94-8. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Что же важного, что же интересного произошло сейчас в Америке? Безусловно, весь мир, как и все Соединенные Штаты, обсуждают сейчас иск, судебный иск, который подали генеральные прокуроры 17 штатов. В первую очередь инициировал это генеральный прокурор штата Техас, который потребовал пересчет голосов в Джорджии, в четырех штатах: Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Почему 4 и почему это очень важно? Эксперты по-разному оценивают важность вот подобных действий. Некоторые скептически относятся, считают, что это ничего не поможет и ничему не поможет, что поезд уже ушел. Но мы с вами должны все-таки держать в уме, знаете, чисто арифметические выкладки. И они нам тогда помогут понять, насколько все-таки это сейчас важно. И для Дональда Трампа это, скорее всего, что называется, последний и решительный бой. Дело в том, что и Мичиган, и Висконсин, и Джорджия, и Пенсильвания, тем более, это штаты, которые 4 штата по количеству выборщиков. В Пенсильвании 20, в Мичигане, в Джорджии, по-моему, тоже по 16, по-моему. То есть, таким образом, уже даже эти 3 штата набирают 20, 16 и 16, они набирают более 52 голосов электорального колледжа. То есть более 50 выборщиков могут проголосовать за Трампа, если будет пересчет, и если победа будет присуждена здесь Трампу. И, соответственно, это же количество выборщиков будет вычтено из коллекции Джо Байдена, из его списка, из его, как говорится, счетов. И поэтому, если мы с вами помним даже по самым оптимистическим выкладкам, порядка 309-308, которые сейчас отдают голоса сторонникам Байдена, если мы вычтем 52, то это получается, что у Байдена остается меньше 260 выборщиков. Я хочу вам напомнить, что 270 выборщиков – это как раз та самая черта, которую должен переступить кандидат. В этом случае 52 выборщика отнимаются от Байдена и приплюсовываются к Трампу. И что у нас происходит? Дональд Трамп переизбирается на второй срок. Я думаю, вы можете себе, наверное, представить, что тогда начнется. Полмира уже поздравило Джо Байдена. Полмира уже поют осану и кричат «Халлилуйя», что теперь будет новое отношение в НАТО, что теперь будет новое отношение с Китаем, что теперь будет все-все-все новое. И вдруг возвращается Дональд Трамп, который прекрасно знает, кто уже поздравил Джо Байдена, который прекрасно знает, он это видел, он это слышал, как люди говорили о том, что эти 4 года были кошмаром для американо- каких-то отношений. Это и американо-китайские, и американо-немецкие, и американо-французские. Я уже не говорю о российско-американских отношениях. Вот. В этой связи мне, так сказать, кажется, позиция нашего президента очень разумной, что мы пока еще, по-моему, единственная страна, которая пока еще никого и ни с чем не поздравила. Вот. Я хочу напомнить, что их поддержали 18 из 25 генеральных прокуроров Соединенных Штатов Америки. Это и республиканских. То есть вы можете себе представить, что это уже достаточно приличное количество. Вот. Так что это Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, то есть очень крупные штаты. Вот согласно этому иску Верховный суд должен отменить результаты голосования в этих четырех штатах и перенести заранее установленные даты голосования выборщиков. Согласно законам, они должны, как я уже вам говорил, должны будут 14 декабря пройти. Вот сейчас, в принципе, уже к концу этого дня, сегодня, у нас уже должны появиться кое-какие данные. Вот. И потому что Верховный суд США уже объявил, что он свой ответ на этот судебный иск от четырех штатов представит ну, вот сегодня к вечеру. Как вы знаете, мы опережаем на 8 часов американское время, так называемое, на восточном побережье, это 8 часов где-то. То есть это где-то, наверное, в районе 11-12 часов по полуночи. По московскому времени у нас уже будут известны кое-какие результаты. Вы можете себе представить, что здесь, как говорится, будет. Тогда. Так, у нас вот уже сообщения здесь появились. Значит, Дмитрий пишет: абсолютно неважно, кто на кого подал в суд в Америке, это их дело, не наше. У нас в своей стране проблем достаточно. Дмитрий, никто не говорит, что у нас проблем недостаточно, ни в коей мере. Но позвольте хотя бы один час в неделю обсудить все-таки ситуацию в Соединенных Штатах Америки. И обсудить ее исключительно в контексте того, что происходит в российско-американских отношениях. Потому что я ведь не просто так сейчас для развлечения говорю, что может победить Трамп. Люди, которые поздравляют. Вы можете себе представить, какой мировой бардак начнется, если Трамп победит, если Трампу присудят победу? Вы можете себе представить, в какую клоунаду превратятся и без того уже совершенно запущенные и абсолютно-абсолютно дискредитированные отношения, международные отношения? Поэтому мы здесь говорим совершенно о конкретных вещах и ни в коей мере не умаляем, допустим. Давайте возьмем звонки. Да, я вижу, что здесь у нас уже накапливаются. Слушаю вас.
Да, Рафаэль, здравствуйте. Максим вас беспокоит с Москвы. Вот,
да, Максим.
Мне, пожалуйста, может, я что-то не понял. О каком пересчете может идти речь и зачем подавать иск, когда, ну вот, эти избиратели заявляют, что они за Трампа, и их голоса не учли. То есть, ну вот же по факту они говорят, что мы за Трампа. То есть о каком тогда суде идет речь? Получается, вот налицо, что фальсификация голосов.
Вы совершенно очень хороший вопрос, Дмитрий. Значит, вот здесь в чем дело. Дело в том, что вот все эти выступления, которые не успели сделать выборщики во время самого процесса выборов, потому что они были отлучены и от средств массовой информации, и от легальных форм выражения своего протеста или там задать вопросы по этому поводу, они сейчас только имеют эту возможность сделать. И давайте не будем забывать, что количество проголосовавших людей, большинство, это еще не означает победу на выборах Соединенных Штатов. Мы с вами прекрасно знаем, что абсолютно не имеет значения, сколько человек проголосовало за какого-то конкретного кандидата. Мы с вами знаем, что даже 4 года назад, когда Хиллари Клинтон и Дональд Трамп были кандидатами, за Хиллари Клинтон проголосовало на несколько миллионов человек больше, чем за Трампа. Но суммарно все равно это не принесло ей победы. В данной ситуации как раз будет оспариваться право выборщиков голосовать за того или иного кандидата. Они будут исходить из того, потому что выборщики, они ничего не решают абсолютно. Выборщики назначаются из результатов голосования. И вот как только, это уже будет цепная реакция, как только будет признано, что некоторые бюллетени были за Байдена, которые были отданы, они как бы были незаконным образом сделаны, а бюллетени, которые были за Трампа, они являются, они были там утеряны, потеряны, не учтены, допустим, то тогда эта вся процедура, она превращается уже полностью в дело за Трампа. Трамп становится победителем. Тот же самый выборщик, который уполномачивается проголосовать за Джо Байдена, он уже по результатам вот в новых данных, он вынужден будет проголосовать за Дональда Трампа. И тогда, соответственно, у нас получается другая картина. Я хочу напомнить, что перевес даже в одного выборщика Допустим, если 20, допустим, выборщиков в Пенсильвании, и если 11 человек будут уполномочены проголосовать за Трампа, то все остальные 9, они автоматически включаются в обойму проголосовавших за Трампа. Это, так сказать, такое комплексное будет голосование. Поэтому сейчас они борются за изначальную, якобы незначительную, не имеющую значения какую-то процедуру, но эта процедура, согласно законодательству, федеральному законодательству США, она приведет к тому, что выборщики от этого штата должны будут проголосовать не за Байдена уже, а за Трампа. Поэтому изначально это идет. То есть здесь никто не собирается говорить там, что, так сказать, там, о каких-то конкретных, да, знаете, общих нарушениях. Нет, здесь совершенно конкретное право. Бюллетени, которые были отданы за Трампа, они не были учтены, казалось бы. А сейчас это будет учитываться уже. Так что вот это будет таким. Это понятно еще, понимаете, этот процесс, он настолько запутан в Соединенных Штатах. Они сами уже не рады от этого. Но это все абсолютно. Вот этот электоральный колледж, это же тоже только в Америке. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Рафаэль, добрый вечер. Андрей беспокоит. Да, Андрей, скажите, пожалуйста, насколько надежна охрана президента и вообще как, из чего состоит институт охраны? Спасибо.
Да, спасибо. Значит, дело в том, что вот очень, знаете, своевременно вопрос задан. Дело в том, что Трамп, он, в принципе, и вначале дополнил федеральную охрану, то есть непосредственно специальная служба, которая занимается охраной первых, что называется, лиц. Это такая широкая служба, она где-то соответствует нашей службы, так называемой федеральной службы охраны, они подобны в этом плане. В их обязанности входит охрана не только объектов, не только, так сказать, недвижимости, которая принадлежит высшим лицам государства, имеется в виду президент, имеется в виду вице-президент, председатель Конгресса, да, лидер Сената, допустим, министр обороны там и другие, ну, в общем, высшие, так сказать, чиновники. Но они еще защищают и охраняют бывших президентов. И вот здесь вот при Трампе, я не знаю, связан ли ваш вопрос с этим, дело в том, что Трамп неоднократно говорил, что он не доверяет официальной своей охране. И сейчас, это вот, по-моему, это прецедент впервые, я вот не помню, чтобы в других было, у других президентов. Я слышал, что вот у Эйзенхауэра он привел свою охрану, то есть своих военных боевых товарищей, которые некоторые из них, но они вошли в состав этой федеральной службы. А Трамп, он еще дополнительно привлек свою охрану, которая с ним работала еще до этого. То есть у него как бы была такая, знаете, подстраховка. Это вот тоже, по-моему, очень достаточно ясно характеризует общую ситуацию. И помимо всего прочего, еще неоднократно Трамп говорил по поводу угроз своей семье, и он говорил, что он, безусловно, усилил сейчас охрану членов своей семьи. Потому что даже вот сейчас не все знают, где находится его жена, его сын, то есть они так перемещаются, то есть... Человек, судя по всему, готов ко всему. И мне кажется, я не хочу нагнетать страсти, но мне кажется, что его опасения не безосновательны. Особенно если будет какое-либо изменение по результатам голосования вот в этих четырех штатах, то я могу себе просто только представить, что же тогда произойдет. Так что вот, наверное, все-таки это будет таким образом. А так это я сказал, что эта федеральная служба, она точно так же похожий на нашу. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Владислав, да. Москва. Слушайте, я вот одного не понял. Что значит в основе демократии, скажем так, да, во плоти демократии, через суд заставить выборщиков проголосовать за другого кандидата? Это вообще как понимать? То есть я хочу голосовать за Байдена, но суд обязует меня голосовать за Трампа. Это что за демократия у нас?
Не проще? Вот знать, вы, я думаю, что вы вот вы как раз и совершенно сейчас справедливо поставили и завершили ваш вопрос. А какой же мы тогда демократии говорим? Причем я хочу вам сказать, что это уже не первый раз. В 2000 году я был лично свидетелем этого, я был как раз во Флориде, когда вот именно таким образом, решением Верховного суда, с перевесом в несколько сот якобы голосов, в округе, который контролировался, и в штате, который контролировался, и губернатором там был родной брат Джорджа Буша-младшего, который присудил ему И председатель избиркома этого маленького округа была такая мадам Харрисон, которая после того, когда она предоставила фальшивые, я считаю, данные по поводу выборов в Верховный суд Америки, она через два месяца стала неожиданно конгрессменом, вернее, сенатором от республиканской партии на тот момент в Сенате США. И вот так вот Верховный суд присудил победу Джорджу Бушу-младшему, а не Эл Гору. Вот такая демократия.
Насколько реально повторение этой истории в данной ситуации?
В данной ситуации я вам могу сказать только вот одну вещь, и она гораздо важнее, на мой взгляд, сейчас, потому что ситуация кардинальным образом изменилась. В 2000 году при любом решении никто даже в мыслях не мог представить себе в самом кошмарном сне, что улица, что вот радикальные группировки будут себя вести подобным образом. Сейчас, если будет отказ, если иск генеральных прокуроров будет отклонен, поверьте мне, вот я убежден в этом, беру на себя смелость сказать, что я убежден, что они не вынесут это решение только потому, что это будет, но это будет тогда действительно полномасштабная гражданская война. Вот эти все студенческие кампусы, вот эти все Black Lives Matter, вот эти все этнические группировки, которые сконцентрированы во всех крупных городах, по приказу и, безусловно, при участии вот этого неолиберального олигархата нашего, они выйдут на улицу, и вот то, что произошло, и то, что было, это покажется только, знаете, так сказать, легкой прогулкой, по побережью. Это будет просто тогда что-то катастрофическое для Америки, и самые страшные прогнозы тогда сбудутся. Но по правде, по сути своей, безусловно, вы совершенно правы, что судебные власти, которые сейчас будут вмешиваться, это ничего общего не имеет с демократией. Как, собственно говоря, и очень многие процессы. Мне кажется, в очень большой степени политический истеблишмент Америки он сейчас просто запутался и попал в капкан своих собственных вот этой казуистики и выкрутаса в области законодательства. И я хочу еще раз вам напомнить, уважаемые радиослушатели, американские выборы, особенно президентские, они не допускают ни одного наблюдателя со стороны, ни одного иностранного наблюдателя. Это запрещено. Любая попытка иностранного, так сказать, наблюдателя, а я вам сейчас говорю, это реальный случай, который был 4 года назад, от Евросоюза. Он попытался в Техасе проникнуть, значит, на избирательный участок, чтобы якобы что-то посмотреть, его чуть не арестовали, у него было просто дипломатическое неприкосновение, его еле-еле оттуда, что называется, отмазали и вытащили. Появление даже какого-либо иностранца моментально, оно, так сказать, преследуется законом. Это к вопросу о наблюдателях, которые на наши выборы приезжают, что называется, почувствуйте разницу и сравните свободу и демократию. Мне кажется, что здесь это достаточно очевидно все. Так что я думаю, что вот так там это все происходит. Да, так что это то, что касается вот выборы, это то, что касается того, что происходит. Вот. Вот Дарья пишет нам, что только наш народ это не волнует. Вот хочу я голосовать за Трампа. Начинает вопрос жителя. Не совсем понятно, что вы имели в виду. Вот. Там же ОБСЕ на выборах Павлик пишет. Нет, он не присутствует. Они не допускаются на избирательные участки. Не допускаются. Я уже не говорю. Там из какой-то другой страны это вообще даже речи быть не может. Да? Так что... Так, еще тут у нас, так, да, ну, спасибо вам за комплиментарные и за приветы, спасибо, деревенский парень, спасибо вам большое, да, вот, так что это, как говорится, то, что касается выборов. Хорошо, ну, здесь тоже, да, комплиментарные я, с вашего позволения, опущу, вот, так что, вот так вот. Так, хорошо. Так, мы сейчас попозже тоже вернемся все-таки к нашим телефонным звонкам. Да, продолжайте звонить. 495-73-73-94-8. Обязательно примем. Еще любопытное событие произошло. Хотел бы обратить ваше внимание. Ну, давайте мы еще возьмем звонок, а потом я еще расскажу еще одно событие. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, добрый день. Вот вы о Трампе, о заботах иностранных государств так переживаете. А вы сами-то за Армению воевали вообще в этом конфликте или нет? Или здесь, в Москве, прятались?
Спасибо за вопрос. Значит, дело в том, что я от своего рождения, с самого своего рождения, являюсь гражданином России, я здесь родился и вырос. И поверьте мне, уважаемый радиослушатель, когда понадобится пойти за свою родину Россию, я, не задумываясь, это сделаю. А пока я отдал ей 2 года службы на китайской границе, 2 года в рядах советской армии, и был старшиной роты. И у меня было 150 человек, и у каждого АК-74 был. И вы знаете, неплохо справлялись. Так что вы уж, так сказать, меня не стыдите насчет этого. Да? Если надо будет, за родину постоим. Так, хорошо. Вот Андрей нам пишет, а мир может не признать выборы в США? Хороший вопрос, да, вот сможет, допустим, признать он или не сможет признать мир. Это было вообще-то было очень интересно, да. Так, в эфире ваша радиостанция, это Павлик опять пишет, говорил, что, ну я не знаю, какой американец говорил, да, и что значит присутствовать, наблюдать запрещают. Давайте еще возьмем, если у нас звонок есть еще, давайте еще возьмем, прежде чем мы на перерыв уйдем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну все-таки, если по-честному, то Трамп выигрывает?
Ну если вы знаете, ну вот да, если честно подсчитывать, я вот и говорил об этом, я не отказываюсь от своих слов, я тоже считал, что Трамп выигрывает, потому что все, ну вот, так сказать, вся обстановка, она складывалась именно таким образом. Белое большинство голосовало за Трампа. А то, что касается всего остального, это уже здесь, как говорится, манипуляции, которых мы являемся свидетелями сейчас. Вот. Но я вам говорю, что ситуация сейчас просто ахова. В течение этих нескольких дней будет, собственно говоря, решаться вопрос не только того, Трамп или Байден. Вот. Потому что некоторые эксперты, допустим, вот я читал, когда готовился к передаче, они говорят, что это все лишь формальная часть, что никто не обратит на эти иски внимания. Но простите, генеральный прокурор из 18 штатов, это ведь не шутка. Вот. Это же федеральное законодательство, так что здесь будет очень все любопытно. Давайте еще возьмем, слушаю вас.
Алло.
Да, да.
Алло, скажите, ну вот все-таки, если он честно выигрывает, то ничего там не будет, но гражданской войны. Все можно очень спокойно отрегулировать и вообще принять меры, и все.
Скажите, главное, пожалуйста, скажите, а вот вы же наверняка, я, судя по вашему вопросу, вы следите за ситуацией в Америке. Вы считаете, что там ситуация вот так спокойно развивается сейчас?
Нет, там ситуация вот очень неспокойна, но она спровоцированная и... Ну, надо власть употребить и все, и прижать эти все криминальные...
Ну, как же власть употребить, когда милиция, силовые структуры унижены, стоят на коленях, просят прощения? Это с одной стороны. А с другой стороны, та же самая полиция, не сомневаясь нисколько, открывает огонь на поражение или там душит своих вот, собственных граждан. Мы это были тоже с вами свидетелями. Я хочу, понимаете, не хочу нагнетать и как-то, знаете, очернять ситуацию в целом. Я просто хочу вот показать, приводя эти примеры, насколько ситуация сейчас взрывоопасна внутри Америки. Любое неосторожное движение, любое слово, оно вызывает такой отклик среди миллионов людей. Америка вышла на улицу сейчас. И вот мне сложно даже представить себе, каким образом теперь будет развиваться ситуация там.
Ну, вот. На улицу вышли экстремисты, а если на улицу выйдут те, кто проголосовал за Байдена, никакой гражданской войны
не будет. А парадокс заключается в том, что законопослушные люди, они не выходят на улицу, а радикалы, и достаточно всего их несколько миллионов, и они готовы уже взорвать ситуацию. Сейчас выпуск новостей, немного рекламы, а потом продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, продолжаем листать «Американский дневник». Обсуждаем ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на наши страны. Я хочу еще раз вам напомнить, потому что появляются вопросы, спрашивают, почему мы обсуждаем ситуацию в Америке, почему мы обсуждаем российско-американские отношения, ведь у нас в стране что-то... Уважаемые радиослушатели, уж 1 час в неделю, но позвольте нам поговорить о том, что действительно важно именно вот в этой сфере, российско-американских отношений. Так сложилось, что я работал в Америке, так сложилось, что я и диссертацию свою писал об этом. И я думаю, что ничего зазорного в этом нет. Тем более, что на волнах радиостанции «Говорит Москва» мои коллеги, очень профессиональные журналисты каждый день, ежечасно, с утра до вечера, вместе с вами обсуждают и ситуацию у нас в стране, так что и за всех остальных, поэтому и самый широкий спектр вопросов. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва», и вы будете очень и очень широко смотреть на весь мир. Вы будете сознанием дела рассуждать об очень сложных событиях, которые происходят вокруг нас. А мне позвольте внести свою, как говорится, лепту именно вот в сфере этих российско-американских отношений. Сергей, спасибо вам за поддерживающие слова. Не надо извиняться за человека, который, так сказать, мне... который задал вопросы. Радиослушатель всегда прав, он имеет право задавать любые вопросы, в том числе и не совсем, может быть, тактичные, но это, как говорится, часть нашей профессии, и я, так сказать, ни в коем мере, так сказать, не хочу это сейчас продолжать. Значит, у нас передача «Диалог», смс 925-88-88-94-8, прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот». Хочу напомнить вам, что завтра у нас будет передача вместе с моим коллегой, американским журналистом Майклом Васюром. Мы будем говорить об образовании в Соединенных Штатах, чтобы разбавить немножко политический накал. Вы неоднократно присылали ваши заявки, так что я вот очень рад, что у меня будет возможность завтра сдержать свое слово. И мы с вами поговорим уже на более такую нейтральную, скажем так, тему. Вот. Ну вот опять здесь пишут по поводу моей службы. Да, я служил, да, Краснознаменный Дальневосточный военный округ, поэтому дальневосточникам, ребятам, привет большой. Все, кто служил там, озеро Ханка, Сибирцево, Уссурийск, Манзовка. Так что всем вам, ребята, сердечный привет. 79-81 дембель. Будьте здоровы. Так, давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ростислав, Рафаэль, у меня к вам такой ретро-вопрос на фоне всех президентских тут неопределенностей. Мне вот на фоне публикаций про Трампа и Кремль попались намеки от невозвращенцев нарышкинских, как ООНовец Третьяков, что Буш-младший до избрания тоже имел какие-то тайные дела с Москвой, чуть ли не с нарышкинскими. И хоть память укрыта такими большими снегами, мне вспомнилась неожиданная встреча Буша-младшего с Шамановым. И такая же неожиданность, как встреча Буша-младшего с Путиным в Братиславе, потому что думаю, что он будет построже к нему. Вы что думаете про это?
Вы понимаете, в чем дело? Я понял, да, о чем вы говорите. Дело в том, что на фоне того, что сейчас происходит вот с Трампом и с Байденом по поводу их связи, те события, которые тогда вроде бы вызывали интерес у журналистов, они просто померкли. Потому что сейчас уровень вот и профанации, и взаимных атак, он гораздо выше и в какой-то степени имеет больше оснований. Потому что если мы с вами сейчас посмотрим взаимоотношения, то, каким образом раздули так называемый русский след, то это ни в какое сравнение не идет, Ростислав, с тем, что это было в то время. Потому что никто тогда вот подобным образом не хотел и не мог. И я думаю, что и в какой-то степени не было такого, знаете, востребованности вот в разыгрывании русской карты, которую сделали сейчас, российский след. Это не характер российско-американских отношений, это ситуация внутри Америки. Изменилось. И поэтому здесь вот именно таким образом сейчас это происходит. И поэтому я неоднократно обращаю ваше внимание на то, что кардинальные изменения происходят сейчас в Америке. А те люди, которые меня спрашивают, а почему вот вы сейчас Америка, почему? Послушайте, ну как вы можете говорить и спрашивать, почему нас интересует Америка? Неужели вы думаете, что те события, которые будут происходить в Америке, они на нас не отразятся? Но, конечно, отразятся. И все, что я сейчас делаю, пытаюсь сказать по поводу ситуации в Америке, это для того, чтобы наши, ну как, не то, что мы, я думаю, нас-то может быть, но наше правительство, я к ним обращаюсь, чтобы они были готовы к тем тектоническим изменениям, которые могут быть. Почему я говорю, что может быть, допустим, победа Трампа? Для того, чтобы я хочу, как говорится, пощекотать чьи-то нервы? Да нет, я просто хочу еще раз обратить внимание правительства, что и такой вариант возможен. И у меня вопрос, а у вас есть план действия, если вот таким образом произойдет? У вас есть план действия, если Трамп сейчас, так сказать, объявит крестовый поход? У вас есть, допустим, ответ на такой вопрос, когда Джо Байден и Трамп обратятся ко всему сообществу? Мировое сообщество, выбирайте, за кого вы? За красных или за белых? За Трампа или за Байдена? Я не думаю, что есть ответы у большинства правительств и государств в мире. Но ведь дело-то идет именно к этому. Поэтому, так сказать, вот здесь именно об этом идет. Так, вот здесь Роман пишет. Рафаэль, сколько лет вы прожили в США? Не стыдно поливать грязью страну, давшую вам столько лет гостеприимства? Да, законы выборов в США есть. Законы выборов в США есть, в отличие от России. Люди выходят на улицу в Хабаровске каждую неделю и так далее. Если вы, уважаемый Роман, считаете, что закон и выборы в США есть после всего того, о чем я говорил, и то, что вы наверняка видели из других, и, так сказать, подчеркнули из других источников, то мне кажется, мы с вами просто разные газеты читаем, разные телевизионные программы смотрим, разное радио. Это первое. Второе, я полностью оставляю на вашей совести выражение «поливать грязь страну». Роман, я повторю еще раз, вы, судя по всему, у нас новый слушатель. От меня Америку защищать не нужно. Я не тот человек, от кого нужно защищать Америку. Я сам ее защищу, когда надо. И, кстати, Роман, я хочу обратить ваше внимание, все американские журналисты, которые здесь, и Майкл Бом, и вот Майкл Васюр, они все патриоты Америки. И поверьте мне, они не придут на передачу к какому-нибудь, так сказать, журналисту или специалисту, который поливает грязью их страну. Поверьте мне, уж хотя бы тогда давайте я вот таким образом вам соотвечу, да? Поэтому, еще раз говорю, от меня Америку защищать не нужно. Так, хорошо, спасибо. Так, уважаемый Рацов, вы здесь пишете по поводу, так сказать, некоторых коллег, которые говорят, ну, я не буду это, естественно, обсуждать, да? Вот. А вот, кстати, вот Виктор пишет, а разве правительство слушает вас? Виктор, да, вот, наверное, Виктор слушает, поверьте мне, слушает. Слушает, и у меня есть очень, как говорится, хорошее. Вот, спасибо, 2097, нам очень интересно, ведете передачу замечательно. Аня, спасибо вам за добрые слова. Вот, еще пишут, спасибо вам большое за комплиментарное высказывание. Я постараюсь не разочаровывать вас в прошлом, предоставлять вам все-таки эксклюзивную информацию. Если перед тем, как мы еще с вами возьмем звонки, я бы хотел обратить ваше внимание еще на один фактор. Это к вопросу о том, что политический истеблишмент сейчас в Америке все-таки немножко дезориентирован. Вот. Он каким-то образом... Ну, странные какие-то вещи происходят. Вот я сейчас ссылаюсь на некоторые центральные агентства, в частности ABC News. Пентагон перестанет помогать ЦРУ бороться с террористом. Вот как вам нравится такое? Министерство обороны США сообщило ЦРУ, что перестанет оказывать военизированным формированием разведведомства поддержку. То есть те военные группировки ЦРУ, которые осуществляют силовые операции, вот в частности мы с вами знаем устранение Бен Ладена, устранение Багдади, это же было сделано совместно и ЦРУ, и Пентагоном. И вот сейчас, по данным телеканала, Пентагон это объясняет тем, что у него, так сказать, финансирование не то, и он пытается сосредоточиться на других, так сказать, противниках. Кто противники? Россия и Китай. Это немножко странно, потому что мы с вами и раньше наблюдали определенный дисбаланс, дезориентацию внутри ведомства, а вот это заявление, оно меня просто, ну, если честно, поражает. Каким же образом тогда ЦРУ будет действовать и Пентагон? Ведь мы с вами знаем, что все операции, допустим, которые силовые осуществлялись, это было при помощи, конечно же, инфраструктуры Пентагона. Это и авианосцы, это и так называемые СИЛ, отряды морской пехоты, которые поддерживали оперативных работников ЦРУ. Здесь это, я считаю, что это достаточно такое очень тревожное, скажем так, заявление. Вот. Это же, вот, вообще вот организация тайной операции отвечает Центр специальных операций, в которого, собственно говоря, они есть. Но он работает исключительно в рамках сотрудничества с Пентагоном. Потому что вот представьте себе, допустим, вот устранение Багдади, которое было, или устранение Бен Ладена. Мы сами знаем, что группировка на вертолетах прилетела, допустим, и уничтожила там, высадилась в доме. Но понятно же, что они с авианосца летели. А это же уже Пентагон, это же к ЦРУ не имеет отношения. Поэтому странно это очень заявление. Так что, ну, посмотрим, как это будет. Так, полный ли, давайте отвечать на вопросы. Слушаю вас, добрый вечер.
Рафаэль, да. Спасибо, Андрей беспокоит. Угу. А нельзя ли вас попросить сделать передачу, посвященную американской кухне? Потому что мы знаем, что они едят хот-доги, кока-колу, фастфуд. Вот, ну и...
Я понял, да. Принято. Если будет интерес к этому проявлен, это можно подготовить. Тем более, грешен я, уважаемый радиослушатель, но люблю я тоже покушать. И мне есть что рассказать, и хорошее, и плохое об американской кухне. Если заинтересует, обязательно, так сказать, сделаем это. Слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер, извините, не вдали. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Что ж такое у нас, прямо что-то срывается, непонятно, да? Так, независимые службы, как и все независимые губернаторы и мэры, все как надо. Это Роман мне все отвечает. Независимые службы, независимые. Ну, я могу только, знаете, так сказать, пошутить на эту тему, что независимые губернаторы и мэры, это, конечно, так сказать, это. А вот Константин пишет: здравствуйте, а нам сейчас кто выгоднее? За кого советуете болеть? Господи, да ни за кого болеть не нужно, ради бога. Я еще раз хочу повторить, Трамп и Байден – это выбор плохого и худшего. Худшего. Поэтому здесь нам особенно, что называется, ловить нечего. И тот, и другой. Единственное, что я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что Байден, ну, признаться так резко, он назвал нас все-таки врагами. Он использовал именно это выражение и сказал, что вот. Спасибо, 2840. Вот. Спасибо большое. Да, держим удар. Спасибо за добрые слова. Так, в котором часу стратегический инвестор спрашивает, в котором часу по московскому времени станет известно результат? Значит, они сказали, что Верховный суд ответит в 3 часа, это Eastern Time, это нью-йоркское время. Значит, к 3 часам прибавьте 8, это будет 11 часов по Москве. То есть, фактически, вот через 2,5, там, 2 часа, 10 минут, вот уже будет какая-то информация, что решил Верховный суд, и примет он это иски, что будет. Давайте возьмем, попытаемся еще взять, потому что слетели звонки. Давайте еще возьмем телефонный звонок.
Добрый вечер, Александр Сергеев, Посад. Вот да. По слухам, или уж не знаю как, господин Байден набирает свою команду из своих, так сказать, обамовских соратников. Означает ли это, что и политика, которая будет при Байдене, будет такой же, как при Обаме? То есть это опять там конфликты в самых разных точках, но особенно на Ближнем Востоке, ну и может где-то еще в других местах. Спасибо.
Хороший вопрос. Вы знаете, что здесь, вот, когда я каждый раз говорю о метаморфозах в политическом истеблишменте Америки, я, поверьте, я не пытаюсь сейчас дать какую-то такую окончательную оценку, вот это вот что-то. Почему я возмущаюсь? Я еще раз хочу повторить, не Америкой, а действиями политического руководства Америки. Давайте вот мы очень четко поймем это. Почему я говорю? Дело в том, что вот подобное даже, ну, кто посоветовал Байдену приглашать Джейн Саки? Я хочу обратить ваше внимание, правильная ее фамилия называется Джейн Саки. Да? Ну, кто ему посоветовал? Это личность, которая была, ну, я не знаю, это не то, что там в нашем, в Рунете она высмеивалась американцами самими. Мы сами все прекрасно помним эту перепалку с Мэттом Ли, блестящим журналистом из, то американский, кстати, журналист, но он же стебался над ней откровенно. Вы помните этот диалог по поводу каруселей, о которых она понятия не имеет? Вы помните, как она в одном сапоге вышла на пресс-конференцию? Ну, это ж, я не знаю, это как это вот, здесь можно вообще говорить о какой-то там квалификации, о каком-то имиджевом, да, характеристике. И это, собственно говоря, касается очень многих людей, которые сейчас будут у власти. Мы в прошлый раз с вами говорили о помощнике по национальной безопасности, мы с вами говорили о государственном секретаре. Ничего хорошего, к сожалению, нам ожидать здесь не приходится, к глубокому сожалению. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Рафаэль, здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, если все-таки Верховный суд скажет в пересчете, и как вариант Трамп скажет так, что там сидят люди Байдена, есть какой-то, скажем так, рычаг, который может повлиять на этот суд? Или вот его решение окончательно никто не может обосновать?
Вы знаете, я не думаю, что кто-то сможет повлиять на Верховный суд Америки, где большинство составляют представители республиканской партии, или, скажем так, консервативного, скажем так, консервативные судьи, да, там после последнего назначения мы с вами знаем, что там сейчас перевес, скажем так, ну, сторонников, скажем, Трампа, да, вот. Но единственное, кто может повлиять, это перспектива гражданского взрыва. Вот это может действительно повлиять, потому что я почти уверен, еще раз повторю, что если будет принято решение в пользу Трампа, то есть будет пересмотр и, соответственно, перераспределение голосов выборщиков из Пенсильвании, из Джорджии, из Мичигана, это 52 уже, только там, то это, собственно говоря, склонит чашу в Трампа. Тогда Америка вспыхнет, я еще раз хочу повторить. И вот тот радиослушатель, который говорил, что их всего мало, вы знаете, там много ведь и не нужно, чтобы взорвать Америку изнутри. Мы же с вами прекрасно знаем, что бунты и революции, они совершаются меньшинством, мы это знаем и из нашей с вами истории. Так что вот так. Так, вот Это Роман опять пишет. Рафаэль, вы переживаете, что если Байден выиграет, он прижмет кремлевских посильнее, чем Трамп? Вы знаете, Роман, прежде всего, я не против, чтобы приезжать некоторых наших, как вы говорите, кремлевских. Если смогут, пусть прижмут. Никто не, так сказать, не делает такую, знаете, не радужную картину там состояния. Если вы подразумеваете под словом «приезжать», это арестовать их счета, арестовать их недвижимость, допустим, да, узнать там налоговую, там, где они платили налоги. Я тут вместе с вами, Роман, я не против. Пусть боятся и пусть, так сказать, те, которые вывели там, нахапали здесь и вывели за рубеж, так что пусть они будут, пусть они боятся. Но ведь прокурор Бар Михаил 77 пишет, поддержал Байдена. А не все они, да, конечно, но в любом случае это же все-таки повод для Верховного суда. Не нужно стопроцентная, скажем так, стопроцентная поддержка генеральных прокуроров. Достаточно и, так сказать, петиции вот этих 18 человек, чтобы они рассмотрели. Я хочу напомнить, что вам, может быть, покажется странным, что какое отношение имеет генеральный прокурор, допустим, Техаса там, к тому, что происходит в Пенсильвании. Дело в том, что речь идет о федеральном законодательстве. А любой прокурор штата, он имеет право возбуждать уголовные дела на уровне федерального, нарушения федерального законодательства. То есть это не событие, которое в Техасе произошло, а это уже нарушение федерального, и здесь он имеет право, как, так сказать, прокурор, он имеет право ставить вопросы. Да? Так, мастер пишет, если честно, Обама ведь профессиональный политик, чем он хуже? Ответьте. Дело в том, что Обаму нельзя назвать в полной мере профессиональным политиком, у него недостаточный был опыт. Это, безусловно, слабый политик. Мы сами помним, это его очень достаточно одиозные разговоры с тогдашним нашим президентом Дмитрием Медведевым, когда он фактически говорил, вы нам сделаете это, мы вам сделаем то, а потом стал отказываться от этого. Это не проявление силы, не проявление слабости. И проблема здесь, уважаемый мастер, только в одном. Дело в том, что слабые политики, на мой взгляд, они опаснее сильных политиков. Потому что слабый политик, он делает такие, знаете, спорадические движения потом, когда видит, что его действия не привели к должному результату. И мы, кстати, вот видим это на примере Обамы. После того, когда у него не получилось, что называется, довязать свое мнение Путину, вот, в какой-то степени, мне кажется, ему удалось это сделать Медведеву, по крайней мере, мы помним резолюции, которые мы, к сожалению, поддержали по Ливии, мы помним наш односторонний отказ от сделки с Ираном по поводу противоракетных, противовоздушных комплексов. У него это не получилось уже с Путиным, и потом тогда мы с вами видим, что, собственно говоря, вот эти отношения сейчас, которые сложились между нами, они в очень большой степени были вызваны действиями именно обамовской администрации. И я поэтому еще раз хочу выразить свой пессимизм по поводу так называемой новой команды. Наш радиослушатель назвал это как бы команда Обамы, да это если она еще клинтоновская команда-то. Она еще клинтоновская команда, они еще там работали. Убила Клинтона. Так что здесь, в общем, что называется, тот самый случай, когда старый конь, он борозду-то испортит, конечно, это уж точно. Так что вот так вот. 35-72. Вы уверены, что Америка вспыхнет? Ради чего? Да, вы думаете, эти люди, которые знают, ради чего они вспыхивают? Ну, хотя бы ради того, чтобы разнести ближайший магазин и украсть очередную плазму. Давайте еще ответим на вопросы. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, социальные группы американцев как поддерживают президент? Меня интересует, вот, например, военные. Там не вводился ли случайно уменьшающий коэффициент к пенсиям? Значит, вот такие действия. Как вот военные относятся к этим президентам?
Вы знаете, в целом военные поддерживали и поддерживают Трампа. В частности, допустим, одно из тех нарушений, которое было, и на которые Трамп обращал внимание, это не были учтены бюллетени, которые прислали солдаты, военные. Вот в Пенсильвании, допустим, объявили результаты выборов до того, как получили бюллетени электоральные от солдат и военнослужащих штата Пенсильвания. Это тоже, я думаю, что это войдет вот в эти иски. Потому что, ну, бюджет, вы сами знаете, Трамп увеличил их до совершенно неимоверных размеров. Я хочу обратить ваше внимание, что, конечно, они будут, я думаю, в целом будут выступать за него, потому что вот из 720 миллиардов, которые были утверждены Трампом, половина уходит на выплаты пособий и денежного довольствия военным всем. То есть более 300 миллиардов долларов – это только вот выплаты. пособия какие-то там, вот так называемые колледжные деньги, которые выплачиваются контрактникам и так далее. Но вот разведсообщество, здесь у нас очень много вопросов, и я думаю, по реакции самого Трампа, его постоянное смещение директора ФБР, его, так сказать, вот эти перестановки, которые он делает, они лишь говорят о том, что они, безусловно, интригуют против Трампа. Поэтому здесь именно это нужно сделать. Добрый вечер. Вам надо аудиокнижки детям читать с вашим голосом. Спасибо большое. Я надеюсь, это комплимент. Вот, обязательно учту это. Вот. Если там слабые политики, тогда когда мы достроим Северный поток 2? Мастер, я принимаю вашу иронию. Вы совершенно правы. Потому что действительно ситуация, которая складывается сейчас с Северным потоком, конечно, она в какой-то степени жертва санкционной политики Америки, но я убежден, что наш «Газпром» здесь не на высоте. Давайте мы еще успеем взять, наверное, звонок. Слушаю вас. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, Рафаэль. Еще раз дозвонился. Знаете, меня вот это вот поражает. Вот как люди действительно не могут понимать, что вот то, что касается Америки, но она же тоже ведущая держава. Если там
спасибо, да, спасибо, да, потому что я, признаться, тоже, да. Ну как же, это же все про нас. Это колокол, он звучит по всем нам. Давайте еще возьмем. Извините, алло? Просто звоните. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Рафаэль. Вы знаете, я хочу вот какой момент у вас выяснить. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно такое вот предположение высказывал, что, ну не то, что предположение, это просто угроза такая была в адрес, значит, избирателей, которые будут голосовать за Байдена. Значит, если придется в Белый дом Байден, то, значит, политика Соединенных Штатов Америки по своему социально-политическому устройству будет дрейфовать в сторону социализма. Ну, он по-другому это все говорил, но смысл был такой. Скажите, пожалуйста, это фигура речи или действительно в политике демократов есть нечто такое, что как-то связано с этой темой? Спасибо.
Я понял, да. Безусловно, это фигура речи, ни о каком социализме здесь не идет. Даже более левый кандидат Сандерс, он никакого отношения не имеет к социализму как такового. Речь идет о том, чтобы потрофить левацким группировкам, которые сейчас, к сожалению, правят улицей. Так что здесь это вне всякого сомнения. Но я с вами согласен, уважаемая радиослушательница, в том, что политика Америки при Байдене будет, к сожалению, базироваться на русофобской основе. И это не только из-за него самого, а из-за того, что за Байденом стоят те люди, которые, к сожалению, в этом заинтересованы. До завтра, уважаемые радиослушатели. Завтра говорим об образовании с моим коллегой Майклом Вайсюрой. Всего вам самого-самого доброго.